Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 6 февраля. У микрофона сейчас Ирина Чернова. Представляю участников сегодняшней передачи. Клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергей Осипов. Добрый день, отец.
Здравствуйте.
Сергей. Ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
А поговорим мы сегодня вот о чем. Вопросы. Почему человек, имея свободу выбора, нередко выбирает не самое лучшее, зная, что хорошо, что плохо, совершает преступление? Еще у Адама и Евы, имеющие свободу, почему-то однажды выбрали непослушание. Еще вот хочется вспомнить то, что когда отменили крепостное право в России, это, конечно, прогресс. Но сегодня нередко можно услышать такие исследования, что тогда многие крепостные остались в жалком положении. Был добрый барин, ну, если добрый, конечно, он о них заботился, опекал, они этого лишились. Друзья, мы не рабы Богу, потому что мы свободны. Были бы рабами, то, конечно же, не нарушали бы заповедей. Мы знаем, что Бог есть любовь. Вот было бы нам хорошо, наверное, если бы мы были рабами. Свобода выбора – ловушка для человека? Вот такой вопрос сегодня хочется поставить. И, с другой стороны, почему же за свободу постоянно борются? И сегодня тоже периодически мы видим, слышим движение борьбы за свободу.
Ну, конечно же, свободу люди чувствуют как какую-то такую вот внутреннюю необходимость.
Ну, это точно, да.
Вот сейчас я с детьми смотрю фильмы, и иногда вот такая маленькая свобода выбора ощущается как такое вот благо. Герой одного фильма утром выходит на улицу и размышляет, что сейчас он пойдет, выпьет кофе, и у него такой богатый выбор кофе, там капучино, кофе эспрессо, кофе там еще как-то по-другому приготовленный. Вот даже вот этот вот маленький выбор с утра им ощущается как такое вот благо. Я вот могу воспользоваться этим выбором.
То есть есть возможность, ну, есть разные виды кофе.
Да, вот просто вот такое вот бытовое ощущение, да, вот это такое простенькое.
И, а вот интересно, в советское время, ну, кофе дефицит был, это что, уже не свобода?
Ну, видимо, да.
Выбор был меньше. За свобода. Какая есть у человека, такая она и есть. Свобода, вообще-то, это, конечно, дар Божий. Это особенное свойство, которое нас уподобляет Богу. Господь свободен, но Он свободен абсолютно. Вот Он что-то задумал, и Он это может сотворить. Так вот Он сотворил мир из ничего. Прекрасный, благой мир. Сотворил человека. И сделал человека точно таким же свободным. И если мы начнем думать, к чему привела эта свобода, это действительно ужасает, потому что проявлялась свобода. Можешь свободно исполнять волю Божию, как Адам и Ева, собственно, и творили, а можешь нарушить. Этим воспользовался змей, который явился Еве, и такими хитрыми уловками задурил ее, запутал. «Правда ли вам от всех деревьев есть нельзя?» «Да нет, нет, от всех можно, — отвечает Ева, — от одного нельзя, от древа познания добра и зла».
То есть смотрите, уже... какая свобода-то была в раю. От всех деревьев можно есть. Всего один запрет. Мы сейчас в нашей повседневности сталкиваемся с таким множеством каких-то запретов, а у человека в раю... его свобода только одним единицем.
Его свобода определялась, как это ни парадоксально, именно наличием вот этого древа. Он мог, реально мог поступить иначе.
Да.
Он свободно, он существовал, жил, в общении с Богом, в общении с благом, с истиной, с любовью, наконец. И абсолютно он был Богу открыт, и Господь ему был навстречу открыт. Это свободное общение двух личностей. И человек воспринимал все, волю Божию, все, что задумал Господь, волю Божию, как нечто такое вот естественное, в чем не нужно сомневаться. У человека не было даже такой необходимости внутренней сомневаться в том, что Господь ему предлагает. После грехопадения она появилась. Вот.
Отец Сергей, вот интересную мысль, да, вот Татьяна вначале высказывала, что большое какое-то разнообразие может восприниматься нами как свобода. Вот Адам и Ева, да, они захотели еще разнообразие вкусить именно от этого дерева, как и человек, может быть, хочет, чтобы разные виды кофе по утрам были.
У Адама и Евы было гораздо хуже. Да. Этот выбор у них был не от того, что им захотелось новенького, а потому что там бес поставил совершенно конкретную цель. Вы будете как боги, которые знают добро и зло. То есть сейчас в послушании Богу, не вкушая этого, вы не двигаетесь к той цели, которую на самом деле ты Господь Бог о человеке и положил. Человек должен был становиться Богом по благодати. По природе не может, но таким вот действительно самодостаточным, таким всесильным, любящим и свободным, и открытым Господу Богу, он уподоблялся бы и рос бы.
Да, я вот в параллель к этому хочу добавить, что если Библия, первые ее книги, сразу задают очень высокую планку, то есть свобода, она не просто так, а она какой-то такой инструмент. Свобода для чего? Вот первый человек должен был быть свободен и вкушать, не вкушать от этого древа, чтобы возрастать в любви к Богу. Да, это было его первое упражнение.
Да, да.
А современный человек, вот так вот интерпретируя свободу, как ну, вот пришел и выбрал то, сё, пятое, десятое.
То,
а вот для чего?
Хочу. То, что, то я что я хочу.
Но для
стало.
Чего? Вот вопрос. Какая цель у этого выбора?
Ну, она может быть достаточно невинная, как в случае с кофе. Он может выбрать, каким образом он будет получать это удовольствие. А может быть действительно очень серьезный такой глубинный вопрос. Он будет делать пакость? Или он не будет делать пакость? Или он будет делать хорошее, вопреки внутренней склонности и вообще давлению всего мира, сделать ему эту пакость? Вот какой выбор. Бывает сложный.
А мы сегодня немножко продолжим. Вот мы вдвоем, вы когда к нам приезжаете, отец Сергий и Татьяна, мы как-то раскрываем русский или православный характер на примере литературных произведений.
Ну, мы можем повернуть этот разговор в то русло, что между Востоком и Западом существует как бы такое извечное противопоставление. И одно из главных таких вот противопоставлений, почему культура Востока, которая иногда воспринимается как азиатская, и культура Запада, и культура европейская, почему они друг другу противоположны? А они противоположны друг другу именно в вопросе о личной свободе. То есть Европа всегда развивалась в понимании того, что я... отдельное человеческое существование должно иметь некоторую внутреннюю и внешнюю свободу. И это, естественно, вот это вот понимание европейской свободы перетекает в понимание европейской ответственности. Раз я свободен, я вот отвечаю за некий там какой-то врученный мне Господом.
Да я сам
или
за
нет.
Все я отвечаю.
Да, да.
А в восточных культурах все-таки... в первую очередь приоритет по важности у целей общества. Индивидуум, он для общества. В Европе, в европейских, так сказать, отношениях общество для личности, а на Востоке личность для общества. Кто важнее?
То есть вот у нас что получилось в отношении свободы? Как обычно...
У нас такая смесь. У нас, я бы не сказала, что смесь, у нас что-то такое получилось странное, потому что унаследовали мы с древности черты такой очень восточной цивилизации, потому что, с одной стороны, мы приняли православие от Византии, а Византия, то есть восточная часть Римской империи, уже стала отличаться от Европы в понимании свобод. Вот европейцам всегда, вот гражданам Западной Римской империи было странно, что перед императором падают ниц, оказывают ему вот такой вот, такие вот почести. На Западе всегда поклоны были более сдержаны, чем на Востоке. А на Востоке вот какие-то вот черты восточной деспотии быстро проникли даже и в Римскую империю, восточная часть Римской империи, там поклонение императору и вот такое вот личное служение стало по-восточному пониматься. И Русь и заимствовала сначала у Византии, а потом вообще оказалась в зависимости от огромного, могучего, такого дикого государства, как Золотая Орда. И, естественно, усвоила те законы, то понимание отношение к человеку, которое было свойственно этому татаро-монгольскому государству. И, в общем-то, и современные какие-то вот такие вот конфликты между западными русскими областями, которые стали независимым государством, там, и, собственно, России тоже вот коренятся в этом.
А вот можно я тут прочитаю сейчас реплику нам прислал Олег. «Эх, Россия, моя Россия, азиатская сторона», Сергей Есенин.
Ну да, кстати, все поэты Серебряного века и Блок, в том числе «Миллионы вас, нас, тьмы, тьмы, тьмы», вот это вот поэма «Скиф» и ощущение вот такой вот азиатского такого происхождения своей культуры, какое-то вот другое начало, иное начало нашей культуры, конечно, чувствовали все писатели и художники.
Так мы хотим свободы, и какой свободы?
Вот, глядя иногда на произведения светского искусства, я вот думаю, что как-то вот не хотим. Вот я хочу здесь задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если вы не думаете о, не переживаете о своей там личной зависимости, не боитесь, что с вами что-то может случиться несправедливое, жестокое, будете вы в искусстве все время обращаться к тем временам, когда Россия переживала страшные потрясения, переживала голод, вот такую вот полную физическую немощь, тесноту, полную несвободу, когда ты мог попасть в тюрьму, быть там чуть, пережить пытки, лагеря. Посмотрите, наше телевидение постоянно обращается к этой теме. Значит, есть какой-то зритель. То есть наш зритель вот современный, мы живем в современной России, вроде бы мы живем в таком достаточно стабильном и свободном государстве. А вот хотим переживать все время вот это вот страшное время страха, предательства, утесненности, полной несвободы. Вот.
Да, интересно, вы подметили.
Вот даже романы Акунина, которые я так как филолог почитываю иногда, очень он любит обращаться к 30-м годам и переживать вот, вот эти вот все прелести НКВД и того, что нам преподнес социалистический режим в наши страшные 30-е годы.
Татьяна, а вот перед эфиром вы вспомнили произведение Анны Карениной. Вообще, вот Анна Каренина, она главная героиня. Это был поиск, ею был поиск свободы, она жаждала свободы.
Ну вот это, или как это бы по контрасту можно перейти к Анне Карениной. Я просто сейчас работаю со студентами, мы анализируем это произведение. Казалось бы, здесь разговор о семье. И, кстати, это те годы, когда освобождено крестьянство. Случилось, наконец, освобождение крестьян от крепостной зависимости. В России все переворотилось, и все может быть свободным. И одновременно встает вопрос о свободе внутри семьи. Вот этот вот высший класс, финансово независимый, служащий на государственной службе, сытый, не зарабатывающие себе денег таким физическим трудом, женщины, которые живут на содержании мужей и должны заниматься только семьей и детьми, и вдруг вот потребность в любви, какое-то вот ощущение того, что семья не дает какого-то главного блага. И, собственно, роман, он такой эксперимент Толстого. А что, если вот ринуться, поверить своему внутреннему чувству, что человек получит? Ну, кстати, вот интересно, я сейчас вот отца Сергия спрошу, как понимается любовь к Богу? Потому что, вот смотрите, мы когда говорим о любви, то очень часто имеется в виду такая вот любовь, несмотря на то, что мы так хотим свободы, а в любви мы хотим слияния с другим человеком.
О свободе быть, не думаем, это.
Быть не одним, а быть с кем-то вот вместе, быть вдвоем. То есть как бы в любви мы хотим пожертвовать своей свободой. И оказывается, что...
Мы не то чтобы хотим, мы об этом и даже особенно не думаем. Ведь Господь в самом начале, когда творил человека, Он сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника. Да? Господь творит женщину, вот двое, они составляют целого человека. Мы по образу Божию сотворены. Мы двое, два лица составляют единого человека. Для человека, для его задуманного состояния, это естественное состояние быть не одному. И это на самом деле очень, очень важные слова, потому что когда произошло грехопадение, когда человек вдруг согласился с предложением дьявола, что нужно без Бога какими-то своими средствами вот съесть вот этот вот плод, без Бога достигнуть целей, которые сейчас захотелось мне, не глядя на Бога, который что-то там обо мне задумал, да хватит уж, это правда, когда-то и себе хочется захотеть, правильно? Вот. Но это так, я иронизирую, на самом деле они этого не понимали, когда творили. И когда человек выбрал нарушить заповедь, вкусить этот плод, то он как раз и сотворил первое зло, он нарушил заповедь Божию. Он от Бога отвернулся, он от Бога оторвался. Вот человек стал один. И вот это вот самое жуткое поражение человеческой природы, то, что называют первородным грехом, оно вот как раз и заключается вот в этом глубинном искажении человека, который вдруг искренне поверил и принял, что он один. Один. Это нормально, это так, вот, вот это естественно, он один.
И тут даже нельзя сказать, что он стал свободен, вот, вот свободен вот от чего, от кого, просто страшно даже.
Жуткое, жуткое да. Вот это вот одиночество, которое из человека бывает, вырывается, когда он говорит, меня никто не любит. Крик, крик о нашем одиночестве. Да, понятно, что любят вокруг полно людей, которым ты, так сказать, неравнодушен.
Да, дети очень любят вот. Пообижаться.
Вот. Вот это вот меня никто не любит, оно вот вырывается из глубин. То, что человек вот в это верит, то, что он принимает это как естественное, именно и есть самое глубокое поражение. А смотрите, что дальше произошло. Адам и Ева изгнаны из рая, древа жизни у них больше нет. Они не могут подкрепить свои затраченные силы. Так ресурсов начинает не хватать. Мало того, что мне не хватает ресурсов, так еще и другие вокруг меня претендуют на эти же ресурсы. Другие эти становятся не объектами любви, как они могли бы быть, как задуман был человек, в любви к Богу и к ближним. Нет, они становятся врагами, они становятся опасными. Не верь, не бойся, не проси. Это вот квинтэссенция вот этого состояния, этот лозунг, вот этого жуткого, жуткого поражения грехом. И теперь у человека становится его воля, направлена очень часто именно на то, чтобы на себя грести. Я возвращаюсь к тому, от чего мы отошли, о любви. Почему мы, когда в любви, мы себя забываем? Так вот, в любви, когда человек влюбился, он реально, он про себя забывает. Он наконец-таки вдруг оказывается в том состоянии, немножечко как бы ему причастен.
Когда его любят, он ощущает.
Нет. Когда он может любить, понимаете? Вот Бог есть любовь. Это вот прям природа его, природа жизни Божией – это любовь. Такую же он вложил и в нас. Для нас жить – это значит любить. Это значит быть открытым к другому человеку, делать ему, этому другому человеку благо, не забыв себя, там ничего, а просто не думая вообще. Вот это вот я, ограниченный, несчастный, который должен со всеми бороться и беспокоиться о ресурсах, которых мне не хватает, телесных, душевных и так далее. Вдруг, оказывается, все это можно оставить и к этому другому быть открытым. И вот это решение, вот это и является таким воплощением человеческой свободы, что он способен открыться вот так вот к другому.
То есть, если я говорю, меня никто не любит, значит, я сама недостаточно люблю.
Ну да, я думаю, что...
Ну, то можно сделать такой вывод, а на самом деле меня никто не любит, это значит, мне плохо одному.
Я хочу прочитать вопрос, который поступил из соцсети «Одноклассники». Вы говорите, что мы не рабы Богу. Ну, это я сказала, наверное, да. Это неправильно. А откуда тогда взялась молитва «Благослови меня» или «Прости меня, рабу Божию» такую-то? Это что, осознанно становимся рабами?
Раб Божий – это на самом деле высокий титул. Потому что раб, он чей-то раб и больше не чей. Апостол так пишет. Ты можешь быть рабом греха, ты можешь служить греху, ты становишься рабом греха, ты можешь служить Богу и можешь стать рабом Божьим. Вот это тот, кто принадлежит целиком своему владыке. И раб Божий – это на самом деле очень свободный человек при этом. Никаким образом не является вот эта фраза «раб Божий» синонимом раб человека, и тем более там раб какой-то греховной страсти, совершенно другое.
Диана, вот про исповедь вы тоже интересно вчера говорили. Вот, может быть, мы сейчас от Сергея попросим.
То, что мы говорили о том, что мы...
Ну, это ваша идея. Ну, давайте я спрошу. Отец Сергий, вот исповедь, по-вашему, это вот что? Человек получает облегчение, освобождается от чего-то? Вот таинство исповеди, правильно?
Да.
Угу. Таинство исповеди?
Да, я вспомнила, мы говорили о том, что в молитве мы просим освободить от пленниц грехопадения.
Мне кажется, это важный вопрос, да. Вот, вероятно, человек идет на исповедь, он в какой-то мере хочет освободиться от чего-то.
Несомненно, человек на исповеди приходит, и таинство это установлено именно потому, что человек хочет освободиться от какого-то греха, но он своими силами этого сделать не может. Ему нужна Божья помощь. Ну, знаете, как с царапинами мы приходим к доктору, пластырь сошкрябали и сказали: «Доктор, вот у меня царапинка, полечите меня». Доктор помазал, замотал, 3 дня не мочить, все пройдет. Точно так же на исповедь мы приходим с язвами на душе, которые оставляют грехи. И мы к Господу Богу просим о помощи, об исцелении этого греха. И вот Господь, очень интересно, у него и прощение, и исцеление – это одно и то же действие. Он, исцеляя, прощает. Он, прощая, исцеляет душу. Он дает силы на то, чтобы навык греховный преодолеть, когда следующее придет искушение. Человек, который свою волю направляет на то, что вот сейчас он работает вот с этим грехом. Вот он ищет там контролировать свой гнев, там самое простое такое на поверхности. И когда он внимателен к себе, он молится, он просит: «Господи, помоги мне в гневе, ну, промолчать, потом я, подуспокоившись, я скажу поспокойнее то, что меня не устраивает, но я хотя бы буду вежлив». И вот. Когда человек так настроен и так трудится, то тогда благодать Божия действительно ему поможет, у него появятся силы не по зову вот этому внутреннему стремлению, так сказать, греховной, по этой склонности зарычать на того, кто ему на ногу наступил. ну, как-то вот поспокойнее. Вот. И он постепенно из раза в раз вот так вот, учась правильно поступать вместо неправильного поступка, он преодолевает греховный навык и освобождается. При этом он может ходить постоянно на эту исповедь и каждый, там, каждую неделю говорит, что гнев, 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 опять был гнев, пока он его не победит. Вот что такое исповедь.
Татьяна, вот на примере героев «Войны и мира» можно тоже послушать? Я просто уже немножко слышала. Хочется поделиться с другими.
Действительно, вот то, что сейчас отец Сергий сказал, то мы приходим на исповедь и освобождаемся от каких-то своих грехов, страстей, и таким образом чувствуем себя свободными. Я хотела бы вам напомнить, Толстой рассказывает историю своего любимого героя Пьера Безухова, и тот момент, когда он попал в плен к французам, он находится в балагане, и причем при том, что он человек из высшего общества, он находится с солдатами и захотел остаться с этими солдатами. Он вдруг в какой-то момент начинает смеяться. «Поймали кого? Меня? Мою бессмертную душу?» И в этот момент, пока он находится в плену под Москвой и живет с этими солдатами, он вспоминает потом это время как самое такое душевно спокойное время, как лучшее время своей жизни, когда он понял какие-то самые главные вещи. И вот интересно, что Толстой вот этого такого гневливого, то есть тоже вернемся к страсти гнева, да, помните, он там и дрался, и на дуэль вызывал, и женился первый раз очень так необдуманно по какой-то такой страсти, телесному такому влечению к женской красоте, и в жену бросал, ну, не, там, бросал что-то вот там тяжелое на пол в гневе, то есть он постоянно жил с этим чувством и пытался самосовершенствоваться. Пытался и искал там в масонстве, в каких-то учреждениях хороших для своих людей, пытался в имениях своих навести порядок. Вот он какие-то такие вот этапы переживает и все время пытается... То есть вот интересно, что вот для русского человека нет поиска свободы. Свобода всегда с... нравственным каким-то таким вот поиском, с поиском смысла. И самым свободным он оказывается в плену, когда, казалось бы, внешне, ну, совсем человек не свободен, утеснен, лишен всего. Имени даже его, там, не знаю, там, французы подозревают, что он знатный человек, но он никому не признается. Вот он один из, вот он хочет быть одним из этих простых людей, чтобы почувствовать, ну вот как это все устроено. И чувствует, что да, вот в этом состоянии, внешне утесненном, внешне лишенном каких-то вот своих цели и задачи, он оказывается очень свободен, и он начинает присматриваться вокруг и видит...
Он душой свободен.
Да, видит рядом с собой очень простого солдата, Платона Каратаева, наверное, все со школы знают, который всем доволен и рассказывает про свою жизнь. Все у него очень просто, легко, вот с его слов. Попал в солдаты за то, что там порубил какую-то рощу. Ну и хорошо... Семье-то хорошо от того, что он попал в солдаты. Если бы не он попал в солдаты, пошел бы его брат, у которого пятеро детей. И как-то так он про службу свою легко вспоминает. И это у него там все хорошо. Палками там ни разу не били. Ну, хорошо служил в солдатах. Вот. В общем, Толстой-то пытается найти в таком народном, простом понимании, что он обнаруживает, что он для себя открывает, что свобода в том, чтобы уметь жить, как Платон Каратаев. Вот я помню, мне, когда преподавали литературу, рассказывали, что это вот, ну, какое-то такое вот толстовское некоторое юродство, может быть, убожество. А на самом деле это то, до чего потом додумалась европейская философия, и сейчас, собственно, в Европе предлагается как такое освоение такого навыка. Для того, чтобы быть свободным, надо уметь жить здесь и теперь. Мы живем либо в прошлом,
психологи говорят, да, сегодня, да.
Либо в будущем. И вот тем, что мы себя все время вот перемещаем на мысленной вот этой шкале, либо мы переживаем из-за нашего прошлого, либо мы строим какие-то планы на будущее, мы себя делаем не свободными, а свобода, она в том, чтобы научиться жить здесь и теперь.
Ну, вообще, это библейское.
На самом деле, мне кажется, это христианская задача.
Да, да. Это евангельский призыв, да? Живите днем сегодняшнего.
Да, день сегодняшний, да. Ну, я хотел бы тоже вот про Петра, про Пьера нашего, то есть любимого, сказать. Интересно, да, пока человек живет ничем не ограниченный, он и живет вот этим поверхностным. Хочу вот этого. Ну, и добиваюсь. Вот, собственно, вся и свобода. В общем-то, как-то свобода такой воли. А чуть он только оказался снаружи в каких-то рамках, в каких-то границах, ограниченный максимально. А стремление-то к свободе у человека, у любого заложено. Вот он вглубь себя и пошел, и начал понимать, начал. До этого просто и не задумывался даже, до этого. Что он бессмертный, великий, да. Тратит себя на скандалы, на скандалы с домашними из-за каких-то там, из-за не того варенья. А, вот внешние какие-то ограничения, они позволили ему выйти за те пределы, которые мы очень часто поверхностного свободы-то именно воспринимаем. Ну, не совсем так, чтобы как кофе можно было выбрать, но именно исполнять то, что я хочу, в общем-то, в принципе, да. Не сообразуясь, почему так и радостно вот это состояние, да, когда ты любишь кого-то и можешь сделать то, что другой хочет. Не все же себя-то обслуживать. Можно, наконец-таки. Оказывается, можно иначе. Можно сделать другому то, что ему нужно. Я свободен. Вот это проявление свободы, оно поглубже будет. И очень радостное, и очень приятное. Самое высшее, конечно, наше проявление свободы – это в том, чтобы решать, с Богом я или нет. Вот это вот глубинное, самое глубокое определение. Я с Богом живу, и в соответствии с этим выстроится вся жизнь. Или человек решает, ну, это может быть завуалировано, я живу не то, что прям так уж без Бога, там, с дьяволом или еще как-нибудь, а достаточно просто «с» для себя. Пожить для себя, не глядя на других. Вот это такое вот сейчас, к сожалению, для нашего естества, это привычное состояние. Жить для себя – это необходимо, потому что ресурсов мало.
Давайте мы дадим слово позвонившему. Дмитрий, пожалуйста. О, нет, а связь прервалась. Вот. Так получилось. Хорошо, вы сейчас снова в эфире, говорите, если можно, пожалуйста, коротко.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий, да. Но я просто хотел немножко не согласиться в том, что, во-первых, ну вот на иконах или фильмах русских все-таки важно лицо, личность, да, и мне кажется, что просто вот сатана в российской культуре, он в образе Троекурова борется с личностью, а западный в образе Десады, он под предлогом свободы борется с целостностью природы. То есть у Толстого тоже герои, они не потому что ограничены, а потому что они, попав в неволю, начинают с Троекуровым в самом себе бороться.
Спасибо, Дмитрий.
Очень интересно.
Так. Ну, вопрос об иконе, да, наверное, вот то, что в русском искусстве утвердилась именно иконопись, то говорит о каком-то таком другом совершенно понимании свободы. Ведь сколько веков у нас продержалось вот это вот искусство такое, казалось бы, стиснутое такими вот рамками задачи, но насколько оно было своеобразным, разнообразным за столько веков, и насколько иконописец умел, владея техникой и существуя в рамках такого иконописного канона и иконописных сложившихся иконографий, чувствовать совсем другую свободу. Кстати, вот символ русского искусства – икона Троицы. Очень интересно то, что до Рублева существовала иконография гостеприимства Авраама, где Авраам и Сара встречали трех ангелов. И это была такая иллюстрация истории библейской. Действительно, такое было. Это описано в Ветхом Завете. К Аврааму и Саре пришли три гостя. Авраам устроил им особенную трапезу и получил там благословение, предсказание. И один из ангелов пошел посмотреть, а что же там Содом и Гоморра-то, вопль доходит до Господа о них. И действительно, это было изображение исторического события. И вдруг Рублев изображает просто трех ангелов, сидящими вокруг стола, напоминающими церковный престол, над чашей, которая является чашей причастия, и фигуры их образуют такую вот чашу. И вся композиция круг и чаша. И оказывается, что в этой иконе вдруг воплощена совсем другая мысль. Это какой-то выход за пределы истории. Это предвечный совет. То есть три ангела, Господь, Троица, совещается о человеке, совещается о том, Господь предвидит, что человек ослушается и свою свободу использует во зло. И решает, что да, я спущусь, я приму человеческий облик, умолюсь, стану одним из этих людей и приму всю тяжесть человеческого греха на себя и принесу вот эту жертву. То есть вот эта вот композиция чаши, жертвенной чаши, она несет эту идею. Вот посмотрите, вот эта вот икона написана в конце 14-го, начале 15 века. Татарская ига, еще совершенно не никем не свергнутая, совершенно уже ослабевшая Византия, Русь переживает страшные все время усобицы князей. То есть вот если почитать русские летописи, то нашествие татар случается раз в поколение. И они приходят, ну, как бы восстановить порядок. А что это вы там забыли нам дань выплачивать? Что это вы там какой-то не слушаетесь? Вот ради этого. А походы князей друг против друга чуть ли не каждый год идут в русских летописях. Один князь там пошел, отнял что-то, другой там согнал, этого посадил. Ну, вот совершеннейший беспорядок, полное такое вот притесненное, наверное, угнетенное состояние нашей страны, а при этом рождается икона, в которой образ такой свободы, ну, самый такой высокий, какой только, наверное, мог создать человек.
Это как бы мечта воплотилась.
Да, ну, я думаю, что это не мечта, потому что о богословской идее, наверное, так не говорят, но вот выход за пределы истории любой. И надо сказать, что я вот недавно читала одно исследование, посвященное иконам, и там исследователь высказал такую мысль, что на самом деле свобода возможна только в бесконечности, в нашем времени и в нашем временном бытии свободы быть не может. И поэтому на самом деле мы все можем побыть свободными, присутствуя на литургии, здесь и теперь, не отвлекаясь.
Да, тогда я вот и спрошу изначальный вопрос. Нужна ли нам свобода? Было бы хорошо быть, наверное, рабами все-таки божьими.
Понимаете, раб здесь не то слово. Свобода — это свойство человека, оно вложено Господом Богом. Вложено в человека потому, что по образу Божию мы сотворены. Вот Господь свободен, вот Он творец.
Да, вот это благо для нас или ловушка?
Всесильный творец. И мы такими же должны быть. Вот как вы без свободы будете счастливы? Вот ходит мальчик, любит метлой махать. Нравится ему, как быстро двор от листьев очищается. Прибегает за полчаса до школы, машет на плацу перед школой, значит, метлой, пыль столбом, мальчишка доволен, директор его поймает, там через некоторое время скажет: ой, отрок, как хорошо, что ты любишь этим заниматься, будешь ответственным за чистоту плаца. Каждый день ты будешь обязан приходить и делать. Через пару дней мальчик найдет у себя какие-нибудь заболевания, которые препятствуют ему разнюхивать пыль, и сломает метлу, чтобы в последнего, так сказать, напоминания об этой мрачной обязанности у него больше не было. Он делал, поставил себе задачу, достигал ее и был счастлив. А по обязанности можно быть счастливым? Нет. Нельзя без свободы стать счастливым, а Господь хочет и ждет, чтобы мы были счастливы. Но дальше больше. А попробуйте вы без свободы любить.
Ну да.
Как это получится?
Не получится.
Не получится,
не получится никак. Насильно невозможно. А Божья природа, я только что говорил, и жизнь Божья — это любовь. Ну как же мы по образу Божию сотворенные можем быть без свободы? Свобода — очень опасный дар. Вот Адам и Ева злоупотребили свободой. Да, он до сих пор неприятности. Мало того, ведь только что Татьяна говорила на предвечном совете, уже было известно, человек неправильно использует свободу. Человек уйдет в смерть, но одному из нас нужно будет воплотиться и сойти в смерть за ним. Когда спасите, когда Слово Божие, Сын Божий сказал: «Да, я пойду», тогда стали творить только мир. Вот чем Господь рисковал для того, чтобы человек мог быть свободным и любить, и быть счастливым, и любить, точнее, вот в таком порядке.
Да, вот у нас интересно получается, что весь разговор о свободе все время приходит к теме любви. Потому да. что, видимо, все мы чувствуем, что по большому счету нам свобода нужна для того, чтобы любить.
А любить для того, чтобы жить. Жизнь человека без свободы невозможна. Свобода поэтому и проявляется на всяких разных уровнях. На каждом по-своему. Где-то очень примитивно, да, вот как в выборе кофе.
Да.
Вот. А в глубине настолько, что человек свободен выбрать: с Богом я.
Ну вот Никита нас спрашивает, в чем же состоит свобода человека в христианстве? Часто говорят о свободе в христианстве.
Мы не обязаны жить по тем законам, которым, казалось бы, в кавычках, да, принадлежим к этому миру и обязаны. Не обязаны мы жить по законам себелюбия и эгоизма. Не обязаны мы от этого свободны. Мы свободны избрать быть с Господом. Мы свободны выбрать путь Его, да, узкий, тесный, и идти по нему. Не добровольно по такому идти — это не спасение.
Ну, к сожалению, вот действительно молодые люди сейчас очень часто понимают веру как такую несвободу. У меня как-то был разговор с одним молодым юношей, сыном моих хороших знакомых, и я знаю, что они, конечно, его воспитывали в христианской вере с детства. И он сказал: православие, конечно, очень хорошая религия, но столько всего нельзя. И меня прям вот эти вот слова как-то поразили. Это вот я давно услышала это высказывание, но как-то я внутренне ищу ответы, как же нам говорить с нашими детьми действительно о том, что дает христианство человеку, потому что действительно вот строгие 10 заповедей, посты, они все сейчас хотят любви, а любовь сейчас понимается как такие достаточно свободные отношения.
Ну, физиологическом да, исключительно
да.
плане.
И, а это все нельзя. И получается, что наша вера, она про такую полную...
Да что вы,
про
прям
запреты,
какая
да?
вера, ой, какой кошмар. А вы, точнее, молодой человек, не думал никогда, что когда он выбирает между... Что он будет, какой сегодня суп он будет, харчо или щи? Он выбирает одно, а другого отказывается. Какой кошмар. Как жить-то? Как только вы что-то свободно выбираете, вы отказываетесь от другого. Человек избирает любимую женщину, он отказывается от других.
От всех остальных, да.
А при чем тут вера, пардон? Да. Ни при чем.
Очень хорошо, что я от вас услышала.
Но в христианстве человек свободен становится от греха, отказывается от греха.
Да, конечно, наша главная свобода – это именно свобода от власти греха, от того, что человек вынужден жить вот в этой парадигме. Родился сколько-то времени здесь смертный, посуществовал, потом исчез. Какой кошмар, станем есть, пить, веселиться, потому что надо же успеть, да? Ой, еще надо избежать максимально страданий. Но это как-то очень примитивное применение свободы. Она у такого человека, не заботящегося о какой-то духовной стороне, он действительно сведется вот к этой внешней стороне.
Мы говорим сейчас вот в итоге о свободе в христианстве, о свободе от греха. Ну, человек невоцерковленный, он по большому счету тоже знает, что хорошо, что плохо. Но вот почему все-таки выбирает не лучше? Ну, это, наверное, тема может быть следующая.
Дело в том, что человек в христианство приходит не за хорошей жизнью, не за какими-то запретами, но за то официальным разрешением и типа благословением от Бога каким-то и вообще за какими-то ништяками от Бога. Человек приходит к Богу. Религия – это способ устроения отношений с Богом. Вот это самое главное.
Преодоление одиночества, о котором вы говорили.
И это тоже. Когда человек из себя вышагивает и говорит, быть одному – это отстой. Может, кому и нравится, мне не нравится. Я иду к моим друзьям, нахожу там много, но что-то мне чего-то не хватает. Господи, мне не хватает тебя. И вот за этим он идет в религию, за этим он идет в церковь, он идет к Богу.
То есть мы люди свободны, во всяком случае душа человека свободна, Адам, поэтому можем любить, можем быть счастливы.
Адам и Ева не могли вернуться к Богу обратно, просто вообще не могли, и все. До пришествия Христова, его воскресения, никто в Царствие Божие войти не мог. Сейчас мы можем. Вот какая у нас теперь свобода есть.
Но я думаю,
быть
что
чадами Божиими.
Человек, который на исповеди однажды снял какой-то такой серьезный камень со своей души и почувствовал, вот я теперь стал действительно вот без этого камня. Ну пусть я там снаружи утеснен, но мне легче стало, я вот от него освободился. Я думаю, что почувствовать вот эту любовь и свободу в Боге может только человек, который действительно имеет вот этот вот опыт, пережил что-то очень сложное, очень тяжелое, вот был стиснут и обстоятельствами, и своими там какими-то негативными чувствами, а когда смог с Божьей помощью от этого освободиться, вот тогда человек начнет понимать слова Божии, все, что сказано в молитвах, то, что пишется в Евангелии, в Библии, только через какой-то такой вот личный опыт освобождения.
Аминь.
Аминь. Мы, в общем-то, должны остановиться. Я думаю, что это хорошая концовка будет. Благодарю вас, отец Сергий, Татьяна, благодарю вас за то, что приехали к нам. Я надеюсь, что мы продолжим еще вместе.
Спасибо большое, с удовольствием.
Спасибо большое.
До свидания.
Получился хороший разговор.
Друзья,
спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.